Спасибо, Мария. Этим утром с новостями нас знакомит Мария Страйкова. Что же касается погоды, то на европейской части территории России ожидаются в ближайшие дни дождь, поскольку температура плюсовая. Хотя вот в Питере сегодня вроде бы будет без осадков. Только к ночи пойдет дождь, который завтра вообще станет очень сильным, вроде по прогнозам синоптиков. Ну а сегодня... без осадков, 0 плюс 2, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. В Москве же дождь обещают и днем, и вечером, вот разве что ночью его не будет, ну а завтра опять пойдет дождь, таков прогноз синоптиков. Сегодня плюс 1,3, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 86%, ветер западный 5,9 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Много различных тем и международных, и российских. И начнем мы с грузинской темы, с вопроса о репатриации Бадри Патаркацишвили. Будут и исторические, и культурные темы. Вот, например, выставка «История и культура евреев России». Ну и много всего интересного и примечательного. Вопрос, который мы вам сегодня задаем, связан с опубликованным недавно опросом, традиционно проводящимся по заказу вещательной корпорации BBC. Вопрос, который в этом году касался наследия Владимира Путина. Так вот, об этом, естественно, мы будем много чего говорить, а вопрос, который мы вам задаем, сформулирован так. Почему в западных странах считают Россию угрозой? 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, ну и можно посылать смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7903-743-2801. Первым делом же мы отправляемся в Грузию, куда сегодня будет доставлено тело бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили, скончавшегося в Лондоне. Его семья изъявила желание похоронить его во дворе его собственной резиденции. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Предполагается, что гроб с телом Патаркацишвили доставят в столицу Грузии на личном самолете бизнесмена. Семья Патаркацишвили получила уведомление от английской полиции, что экспертиза завершена, поэтому семья уже может захоронить Патаркацишвили на родине. В ночь на вторник, это подтвердил в интервью «Радио Свобода» один из ближайших соратников Патаркацишвили, оппозиционер Георгий Хаиндрава.
По нашим данным, сегодня ночью или завтра, в первой половине дня, его тело будет доставлено в Грузию, и здесь он будет похоронен. Но... да, завтра и послезавтра панихида, а в четверг похоронен. Он будет похоронен во дворе собственного резидента.
Семья решила похоронить Патаркацишвили во дворе Дворца Аркадия, бывшем тбилисском дворце бракосочетаний, который бизнесмен приобрел в 2001 году, почти сразу после возвращения в Грузию. Семья бизнесмена в специальном заявлении особо отметила, что вопросы, связанные с захоронением Патаркацишвили, полностью входят в компетенцию его супруги Инны и попросила других лиц воздержаться от заявлений по данному поводу. Конец цитаты. В заявлении семьи также отмечается, что наследники Патаркацишвили, то есть супруга и две дочери, продолжат финансировать все благотворительные проекты, в первую очередь фонд помощи детям, больным лейкемией, осуществляемые бизнесменом. Кроме того, семья Патаркацишвили намерена продолжить переговоры о дальнейшей судьбе телекомпании «Имеди». Мало кто в Тбилиси сомневается, что похороны Бадри Патаркацишвили, несмотря на отношение к нему властей, будут масштабными. В ходе прошедших президентских выборов за бизнесмена и политика проголосовали сотни тысяч человек. Бадри Патаркацишвили вернулся в Грузию в 2000 году. На родине он в основном занимался благотворительностью, финансировал различные гуманитарные фонды. Он начал восстанавливать знаменитый парк на горе Тацминда близ Тбилиси, спас от разорения футбольный клуб «Тбилисское Динамо», потратил десятки миллионов долларов на финансирование Олимпийского комитета Грузии, в результате чего в ходе Афинской Олимпиады грузинский спортсмен Зураб Звиадаури завоевал первое олимпийское золото. Главным проектом Бадри Патаркацишвили и, как считают многие, основным признаком его политических амбиций стала телекомпания «Имеди». Именно в связи с телекомпанией и ее оппозиционной информационной политикой развернулась борьба между Патаркацишвили и властями страны, которая привела к громким скандалам, возбуждению уголовного дела по обвинению в антигосударственном заговоре и в конечном итоге к смерти Бадри Патаркацишвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И вновь ко мне в студии присоединилась Надежда Перцева. Это значит, что сейчас мы еще узнаем что-нибудь из того, что пишет Центральная Российская Печать. Еще раз доброе утро, Надежда.
Еще раз доброе утро, Олег. И я начну с международной темы. Но, правда, тема, которую же не первый день обсуждают средства массовой информации, не только России, но и всего мира. Впервые за полвека, или точнее за 49 лет, лидером островной страны Кубы стал иной, нежели Фидель Кастро человек, хотя из такой же фамилии Кастро рус. Речь идет о младшем брате и сподвижнике Фиделя, 76-летнем Рауле Кастро. Газета приходит к выводу, что соратники братьев Кастро и исторические лидеры революции укрепили влияние и будут руководить страной коллективно с Раулем во главе. Но в Гаване все-таки ожидают реформ. Старики-технократы намерены улучшить экономическую ситуацию. Они приведут и кое-какие реформы в рамках существующей социально-политической системы, хотя в целом она останется неприкосновенной, приходит к выводу газета «Время новостей». А теперь немного о скандалах. По репутации России как страны, способной конкурировать с иностранными поставщиками в вопросах производства и экспорта высокотехнологического оборудования и техники, нанесен новый мощный удар. Об этом пишут сегодня независимые газеты. В пятницу разразился очередной скандал в связи с неспособностью отечественных производителей машин и оборудования выполнить по срокам и цене ранее заключенный экспортный контракт. Норвежская компания заявила о расторжении контракта на поставку ей российским Севмашем 12 танкеров химовозов. В случае с норвежцами пополнен копилку претензий, которые к России по ранее заключенным контрактам предъявляют и другие крупные заказчики, такие как Индия, Алжир и Китай, пишет независимая газета. Эту тему продолжает и газета «Ведомости». Накануне Дня защитника Отечества выяснилось, что Алжир отказывается продолжать выплаты по крупному контракту на поставку 15 самолетов МиГ и собирается вернуть машины России. Такой вариант предусмотрен контрактом, мотивируя это плохим качеством, в частности, старыми фюзеляжами. Окончательные договоренности пока неизвестны, но, скорее всего, МиГи действительно вернутся в Россию. Об этом пишет в редакционной статье «Перегонка вооружений» газета «Ведомости». И еще одна тема, которая открывает сегодня первую полосу газета «Коммерсант». Надеждам аудиторов на отмену государственного лицензирования их деятельности с 1 июля, судя по всему, не суждено сбыться. Несмотря на то, что этот срок установлен законом о лицензировании, правительство Российской Федерации утвердило новое положение о лицензировании аудиторской деятельности. Оно ужесточает требования, предъявляемые к аудиторам. Об этом пишет, напомню, центральная публикация, вернее, газеты «Коммерсант». И коротко о том, что о церемонии награждения премии «Оскар» сегодня пишут все российские центральные газеты.
Ну, это естественно. О церемонии вручения «Оскара» мы тоже поговорим в нашей программе чуть позже. Спасибо, Надежда. Сегодня Надежда Перцева знакомила нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. На данный момент в Москве 9:15. Это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье найден повешенным курсант военного училища. В Белоруссии находящийся в заключении оппозиционный политик Александр Козулин получил разрешение присутствовать на похоронах жены. Верховный суд Якутии не допустил справедливую Россию до выборов в региональный парламент. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Это будет уже повтор. Превращается ли протест против переноса Соловецкого камня в защиту идеалов российской демократии? Вот эту тему ведущий программы Владимир Карамурза будет обсуждать с сопредседателем Московского мемориала Яном Рачинским. Итак, 10:07 по московскому времени. «Грани времени». Не пропустите. Мы же вновь поговорим сейчас о спорте. Собственно, не так много. Да по понедельникам, наверное, и не бывает особенно много спортивных тем. Но вот разве что отметим футбольные сообщения. В Англии очередной тур чемпионата Премьер-лиги завершился матчем Манчестера Сити с Эвертоном. Эвертон победил 2-0 и вышел на четвертое место. В гостях он победил. Так что, в общем, возродил надежду на попадание в Лигу чемпионов. Ну, а в России тем временем играли в хоккее. 8 матчей 55-го тура чемпионата Российской хоккейной суперлиги были сыграны. Лидеры все побеждают. Салават Юлаев дома выиграл у Локомотива 3-1. Магнитогорский Металлург в гостях у СКА 1-0. ЦСКА тоже в гостях у Витязя 4-3 по буллитам. Ну и Химик добился гостевой победы над Торпедо 2-1. Так что сейчас у Салавата 119 очков, у Магнитогорского Металлурга 113, у ЦСКА 103, у Химика 102. И до конца регулярного чемпионата остается 2 тура. Ну, а еще понедельник – это традиционно день теннисный, во-первых, потому что закончились турниры в воскресенье и обновляются рейтинг-листы, ну, а во-вторых, потому что начинаются турниры новые. Ну, давайте сперва о рейтинг-листах, их, как известно, по два, и у Женской теннисной ассоциации, и у Ассоциации теннисистов-профессионалов. Так вот, что касается женщин, то вот в текущем рейтинге по итогам 52 недель первое место по-прежнему занимает бельгийка Жюстин Анен, а вот в чемпионской гонке лидирует Мария Шарапова, россиянка, которая, кстати говоря, в этом году еще не проиграла ни одного матча, 14 встреч провела, 14 выиграла. У мужчин текущий рейтинг возглавляет швейцарец Роджер Федерер, что, естественно, тоже не новость. Ну, а чемпионская гонка, здесь впереди серб Новак Джокович. Ну, в общем, все и понятно, поскольку, естественно, был один пока крупный турнир, Australian Open, кто его выиграл, тот и возглавляет чемпионскую гонку, как у мужчин, так и у женщин. Ну, а что касается новых турниров, то их довольно много на этой неделе, причем в ряде городов мужчины и женщины играют параллельно. Ну, отмечу, что вот Игорь Андреев выбыл на турнире в Акапулько в первом же круге, проиграв испанцу Альберто Монтанесу. А в Дубае довольно много играли россиянок. Елена Дементьева выиграла у швейцарки Пати Шнидер. Динара Сафина у Селим Исфар из Туниса, а вот Мария Кириленко проиграла Алене Бондаренко из Украины. Таковы новости спорта сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике и слушаем Сергея Сининского.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2007 году, составил почти 28 миллиардов долларов, вдвое больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. 53% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, и еще 42% – предоставленные ими же кредиты. Российский «Газпром» завершает переговоры об участии в крупном проекте по строительству 5 ветряных электростанций в Китае, сообщил представитель действующего в Европе торгового подразделения «Газпрома» Артур Тейт. По его словам, в целом, за счет участия в различных проектах альтернативной энергетики, «Газпром» в ближайшие 3 года планирует получить около 2,5 миллиардов долларов в виде торгуемых на рынке дополнительных квот на эмиссию парниковых газов в рамках действующего в Европейском Союзе системы, основанные на положениях Киотского протокола. Национальный банк Венгрии объявил об отмене с 26 февраля действовавшего до сих пор валютного коридора для курса венгерского форинта к евро плюс-минус 15% и переходу к плавающей его ставке. В сообщении банка отмечается, что такая мера позволит проводить более гибкую монетарную политику и эффективнее сдерживать рост цен в стране. Нынешние темпы инфляции в Венгрии, более 7%, одни из самых высоких в странах Центральной Европы. Сразу после объявления о переходе к плавающему курсу форинта к евро, его текущие котировки почти не изменились. Европейская комиссия понизила собственный прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Так, рост ВВП еврозоны в нынешнем году прогнозируется теперь на уровне 1,8%. Предыдущий прогноз, представленный Еврокомиссией в ноябре, составлял 2,2%. Объем ВВП всех 27 стран Европейского союза, по расчетам экспертов комиссии, увеличится в 2008 году на 2%, предыдущий прогноз 2,4%. Среди основных причин снижения экономических прогнозов для Европы – замедление темпов роста экономики Соединенных Штатов, рост цен на продовольствие и энергоносители, а также проблемы международных финансовых рынков.
С новостями экономики нас познакомил Сергей Синицкий. Мне же остается добавить, что курс рубля сегодня таков. Доллар стоит 24 рубля 46 копеек, а евро 36 рублей 22 копейки. Мы перейдем сейчас от экономики к политике с помощью наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Ну, в Америке всех, естественно, волнуют предстоящие выборы. Эта тема поднимается практически ежедневно. Но, правда, не только тема американских выборов, но и российских. Впрочем, слушаем наших коллег.
Политический компромат по-американски. Кто вы, мистер Медведев? Виртуальная стена начинает разделять США и Мексику. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ненавязчивый компромат к такому необычному для американской политической действительности инструментарию явно начали прибегать критики сенатора Барака Обамы, который выглядит все более вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. Слово Яну Рунову.
На интернете появились фотографии сенатора Барака Обамы, которые, как считают специалисты, могут выглядеть в глазах определенной части электората компрометирующими. На одной фотографии он в одеждах кенийского мусульманина. Снимок сделан год назад, когда Обама был в Кении, на родине своего отца. На другой фотографии он стоит на фоне американского флага рядом с другими кандидатами от Демократической партии на пост президента. Снимок сделан во время исполнения американского гимна. Все кандидаты, как положено в этот момент, держат правую руку на сердце. Обама держит руки внизу. На интернете также распространяется призыв лидера секты черных мусульман «Нация ислама» Луиса Фарахана поддержать Барака Обаму, которого он назвал «единственной надеждой Америки». Поддержка со стороны столь одиозной фигуры, как полагают специалисты, тоже может быть использована противниками Обамы. Кстати, сам сенатор не раз заявлял, что не согласен со взглядами Фарахана. О методах предвыборной борьбы с сильным конкурентом говорит научный сотрудник Фонда наследия в Вашингтоне Ли Эдвардс. Все очень изменилось сейчас с использованием интернета и блогов. Компрометирующая информация распространяется мгновенно, часто без всякой редактуры и без проверки правдивости публикации. Например, взять фотографию Обамы, когда он демонстрирует неуважение к гимну Соединенных Штатов, не прикладывая руку к сердцу. Может быть, это высокопрофессиональная фальшивка, монтаж. А снимок, сделанный в Кении, когда сенатор стоит в национальной одежде, может быть, это местный ритуал, и сенатор отдал дань уважения хозяевам дома. В наше время нет тормозов для распространения информации, которая может оказаться сомнительной, односторонней или даже фальшивой. Особенно пугают избирателей принадлежность кандидата к непопулярной или непонятной церкви, цвет кожи кандидата, хотя теперь в гораздо меньшей степени, супружеская неверность, непатриотичность. Сенатор Обама стал сейчас очень серьезным соперником Хиллари Клинтон. Он политический феномен Америки. Его трудно остановить. Но даже если он в этом году не будет номинирован Демократической партией на пост президента, одним из лидеров партии он останется. А поскольку Обама молод, то я уверен, он может стать лидирующим президентским кандидатом через 4 года и через 8 лет. Это был Ли Эдвардс из Вашингтонского фонда «Наследие». Рассказывал Ян Рунов.
Ровно через 8 лет после российских выборов, которые привели к власти почти неизвестного миру Владимира Путина, американские наблюдатели задались почти идентичным вопросом. Кто он, потенциальный будущий лидер России? В Вашингтоне не торопятся принимать за чистую монету заявления последнего времени, свидетельствующие о демократических наклонностях Дмитрия Медведева. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Если Медведев действительно захочет осуществить кое-что из своих нынешних идей, то это может повлечь серьезные перемены в системе управления, созданной Путиным. Например, Медведев заявил, что ему не нравится нынешняя практика назначения на ведущие управленческие должности в экономике политических функционеров, сохраняющих свои посты в правительстве. Потенциально он бросает вызов силовикам, обосновавшимся в правительстве благодаря Путину. Они вряд ли будут довольны подобной перетряской, в результате которой им надо будет выбирать между государственной службой и жизнью в стиле олигархов. Иными словами, вы считаете, что подобные заявления Медведева, скорее всего, так сказать, фигура предвыборной речи? Они вряд ли обретут жизнь в случае избрания его президентом. Это хороший вопрос, принципиальный вопрос. Мы не знаем, какую реальную нагрузку несут эти заявления кандидата. Ясно, что их осуществление спровоцирует сопротивление внутри государственных структур со стороны людей, более искушенных в борьбе за власть и за выживание, чем Дмитрий Медведев. Поэтому, я думаю, в Вашингтоне не питают чрезмерных надежд на улучшение отношений с Россией в ближайшем будущем. С другой стороны, если Медведев сможет удержаться от соблазна прибегнуть к антиамериканским, антизападным заявлениям и сможет сохранить имидж либерального лидера после выборов, сможет осуществить хотя бы некоторые из своих идей, это поможет привести к улучшению американо-российских отношений, особенно после прихода новой администрации в Вашингтоне, скорее всего, представителей Демократической партии. Профессор, мне показалось, или у вас есть фаворит среди кандидатов в президенты России? Если бы мне пришлось выбирать из потенциальных претендентов, я бы выбрал Медведева. При отсутствии жизнеспособных демократических кандидатов, когда выбор поставлен Медведев или Иванов, ответ очевиден – Медведев. Появление в президентском кресле Иванова с его крайними взглядами поставило бы под угрозу отношения России с западными странами. Медведев же, по крайней мере, открыт для дискуссий, для формирования нового курса. У него нет на плечах того совершенно своеобразного груза прошлого, которым обременены его соперники. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а когда наша программа будет завершена, наступит уже 9 часов, и в эфир выйдет, естественно, программа «Свобода в 9», которую сегодня ведет Евгения Назарец. Она рядом со мной в студии. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро, Олег.
Ну, каковы же будут главные темы вашей программы?
Так, первый вице-премьер российского правительства и кандидат в президенты России Дмитрий Медведев накануне прокладывал газопровод «Южный поток» в Сербии и Венгрии, попутно делая заявление по поводу объявления независимости Косово. Вот это мы обсудим с экспертом. Также продолжим сквозную тему сегодняшнего утра о результатах большого общественного опроса, проведенного по заказу Всемирной службы BBC. И согласно этому исследованию, президент России Владимир Путин оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России. Ну и упомянем еще одну обсуждаемую в России тему. Военно-мемориальное кладбище будет открыто в Подмосковье к 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Вот эти темы через полчаса в информационной программе «Свобода в 9».
Замечательно, слушайте «Свободу в 9» с Евгенией Назарец. Ну а сейчас в Москве лишь половина девятого. Слушайте главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии находящийся в заключении оппозиционный политик Александр Козулин получил разрешение присутствовать на похоронах жены. По разрешению администрации колонии он освобожден на 3 дня. В Приморье найден повешенным курсант военного училища. Его имя не называется. Известно, что 17-летний юноша был воспитанником Уссурийского суворовского училища. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Якутии не допустил «Справедливую Россию» до выборов депутатов регионального парламента. С требованием снять партию с выборов в суд обратилось региональное отделение ЛДПР, которое заявило о нарушениях в процедуре формирования списка «Справедливой России». Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода «Лидия Демиш», экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Как сообщил представитель российского консульства в этой стране, судно должно быть отпущено в ближайшие дни. В ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. По данным Анкары, потери с турецкой стороны составили 17 военнослужащих. Эти данные никак не комментируются курдской рабочей партией. США намерены сохранить в Ираке 140-тысячный военный контингент после вывода к середине лета 5 боевых бригад. Об этом сообщил высокопоставленный генерал Пентагона Картер Хэм. Оставшиеся войска превзойдут по численности те, что находились в Ираке до введения в начале прошлого года дополнительных 30 тысяч солдат и офицеров для подавления волны насилия и экстремизма. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Ну и несколько слов о погоде на европейской части территории России. Сегодня преимущественно дожди в Москве. Дождь будет идти весь день, лишь ночью наступит некоторый перерыв, а завтра опять. Таков прогноз синоптиков. Сегодня днем плюс 1,3. В столице 739 миллиметров атмосферное давление, 86% влажность воздуха и ветер западный 5-9 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге, наоборот, днем и вечером вроде ожидается без осадков, а вот уже с ночи пойдут дожди. А днем 0 плюс 2, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 87%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и уже не в первый раз говорим сегодня об опросе, который был проведен по заказу Всемирной службы BBC, большой опрос общественного мнения. Так вот, согласно этому опросу, жители стран Большой Семерки противоречиво, но в целом скорее негативно оценивают роль Владимира Путина в новейшей истории России. Обращает на себя внимание вот среди результатов то, что Путин вот оказал негативное влияние на демократию и положение с правами человека в России, согласно этому опросу. Ну, а вообще об этом опросе, об усилиях российских властей по улучшению имиджа России за рубежом, с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой побеседовал Андрей Шарый.
Я бы так вот однозначно не делала выводы из этого опроса. Они все-таки не всегда коррелируются с тем, что есть в эфире, например, или в информационном поле. 47% негативно оценивают политику Путина в области обеспечения мира и безопасности. Но, тем не менее, большинство считает, что Владимир Путин улучшил отношения России с другими странами. Вопрос к социологам и к тем, кто проводил этот опрос. Спрашивали 16 тысяч человек. И спрашивали их из разных стран, и понятно, что Европа очень разная, я уж не говорю там об Азии.
Но, с другой стороны, это какой-то срез западного общества. В общем, определенное представление он дает. Россию по-прежнему боятся.
Вот вы вспомнили про Russia Today. Последние два месяца очень активно, и моими американские коллеги об этом говорят, в Америке стали смотреть Russia Today. Объяснение тамошнего зрителя. Появилась альтернативная точка зрения на события в мире. Она не агрессивная, она упакована в европейскую зрелищную форму, она исполняется привычными в большинстве своем западными людьми. В общем, он уже за два года встал на ноги, и у него есть достаточное количество профессиональных людей, которые это умеют делать на качественном уровне. У канала появился вот тот самый зритель, который, может быть, с не любовью, но с любопытством, по крайней мере, смотрит на то, что ему показывают. Для части людей, во всяком случае, про него заговорили, а это факт, два года не говорили. В Европе, видимо, этого не случилось. И я допускаю, что это связано именно с тем, что Европа в этом смысле дефрагментирована и в медиа-информационном смысле тоже. И ищут другого типа информации. И очень близко воспринимают все то негативное, что связано с журналистским и медийным сообществом в России. Начиная от Политковской, кончая созданием крупных медийных корпораций, которые осенены решением там, Кремля или людей близких Кремлю. И вот эта вот критичность, она в Европе, по сравнению с Америкой, на мой взгляд, гораздо больше, чем через океан. На европейской площадке это лицо элегантным не делается. Произносятся жесткие речи, обосновывается жесткая, так сказать, рука в отношении многих внешнеполитических факторов. Чрезвычайно агрессивно и иронично многие лидеры ведут себя по отношению к западным журналистам. Надо сказать, что западные журналисты тоже, в общем, им платят не самой большой любовью, довольно одномерно, на мой взгляд, часто освещают то, что происходит в России. Но факт остается фактом. Вот для Европы нужна какая-то иная риторика.
Таков взгляд телекритика «Радио Свобода» Анны Качкаевой на те усилия, которые российские власти предпринимают по улучшению имиджа страны за рубежом. Ну, а вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так. Почему в западных странах считают Россию угрозой? Вот давайте послушаем, как в Пскове отвечали на этот вопрос.
По той же самой причине, почему в России считают угрозой страны Запада. И те, и другие страны имеют свой военно-промышленный комплекс и миллионы людей, которые получают там деньги. Огромные экономические интересы, отсюда и образ врага, который необходим для нормального функционирования оборонно-промышленного комплекса страны.
Ну, вообще-то наша страна большая, и у нас много размещается точек с ядерными ракетами, поэтому мы опасная страна по сравнению с другими маленькими странами.
Угрозы? Я не считаю. Угроза нам идет со всех сторон. Все это, пожалуйста, отсоединились. Прибалтика хотя бы, Украина. У нас нечем угрожать. Нечем. Армии нет. Вы читаете газеты, какое оружие? Одни пишут так, что оно такое, мол, дееспособное, а обратно другие пишут, что оно вообще, оно ноль, фикция. Так что никому мы не угрожаем. Это все только обман населения, что мы впереди планеты всей.
Потому что это сильная мировая держава. Хоть у нас уже все разворовано и у нас мало вооружения, но просто после вот этой гонки вооружений все думают, что у нас все так же осталось.
Я такого же мнения.
А считают угрозой? Я думаю, что нет. Я вот сколько была, ездила, и я не слышала, чтобы Россию считали угрозой. Просто немножко другой менталитет и немножко другой уровень жизни. Это все, ну, чтобы угрозой. Нет, в Латвии я была. Там, наоборот, очень хорошо к России относятся. И в Финляндии тоже. Я думаю, что нет угрозы. Разве? Я, например, такого не слышала.
Даже трудно сказать, что от нас исходит страшного. Это, скорее всего, стереотипы. Вот они когда-то придумали себе образ врага, так он и работает. А на самом деле нет этой угрозы. Скорее всего, они нам угрожают своей духовной экспансией, бездуховностью, скорее всего, чем мы.
Потому что мы раньше была сильная страна, вот за счет того, что, не знаю, как сплоченные, наверное, все были, поэтому нас считают. Ну а сейчас мы же за счет большой территории, что у нас большая очень территория, поэтому нас, наверное, считают сильными. Взяли за армию сейчас. Стали уделять очень много армии, вооружению и как бы личному составу и всему.
А сейчас, может, то, что действительно стали уделять большое внимание армии относительно 90-х годов, большие деньги на вооружение пошли. И превосходство у нас и в ракетах всегда было и есть. Не именно ядерный потенциал, а межконтинентальный.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему в западных странах Россию считают угрозой. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве без 29. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает панорама культурных событий, в которой, естественно, немалое место занимает разговор о вручении «Оскаров».
Кино и телекритики обсуждают прошедшую в воскресенье в Лос-Анджелесе церемонию вручения премий Американской киноакадемии. Отмечается, что в туалетах кинозвезд преобладал красный цвет, гармонирующий с красной ковровой дорожкой. Кэтрин Хейгл, Хелен Миррен, Майли Сайрус, Руби Ди, Энн Хэтуэй и Хайди Клум пришли в кинотеатр «Кодек» в красных платьях. В темно-фиолетовом появились Кейт Бланшетт и Джессика Альба. Все критики выделяют роскошный наряд главной героини вечера, французской актрисы Марион Котийяр, получившей награду за лучшую женскую роль. Она пришла в бело-серебристом платье от Жана Поля Готье, словно сделанном из рыбьей чешуи. Отмечают также, что самую короткую речь из удостоенных премии «Оскара» произнесла Александра Бирн, получившая награду за дизайн костюма фильма «Елизавета. Золотой век». Она благодарила за награду всего 12 секунд. Нью-Йоркский филармонический оркестр прибыл на гастроли в Северную Корею. Власти КНДР согласились на беспрецедентные условия визита. Разрешение прибыть в Пхеньян получили почти 300 человек – музыканты, журналисты и обслуживающий персонал. Выступление оркестра, назначенное на 26 февраля, будет транслироваться в прямом эфире государственного телевидения. Концерт начнется с исполнения гимнов США и КНДР, а флаги двух стран будут находиться на сцене. В программе «Девятая симфония» Антонина Дворжика «Из нового света» и симфоническая поэма Джорджа Гершвина «Американец в Париже». На бис предполагается исполнить народную песню, популярную как в Северной, так и в Южной Корее. Американские гости дадут мастер-классы для студентов и исполнят камерные произведения с музыкантами Государственного симфонического оркестра. Организацией визита занималось посольство Швеции в Пхеньяне, поскольку у США и КНДР нет официальных дипломатических отношений. Перед визитом оркестра с улиц Пхеньяна были сняты антиамериканские плакаты.
Дмитрий Волчек познакомил нас с событиями из культурной жизни. Ну, а мы продолжим эту тему уже темой российской. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные 60-летию независимости государства Израиль, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге проходят концерты, выставки, семинары, конкурсы, посвященные 60-летию независимости государства Израиль. И семинар «Израиль глазами внешнего мира», прошедший в Израильском культурном центре, и конкурс детских творческих работ, и конкурс фотографий «Израиль моими глазами», итоги которых должны быть подведены в марте, и международный конкурс молодых исполнителей «Коль-Ха музыка» – все это должно привлекать внимание к истории, традициям, искусству еврейского народа. Этой же цели служит и выставка, проходящая в Российском этнографическом музее «История и культура еврейского народа на территории России». Еврейские коллекции этнографического музея насчитывают около 2500 предметов. Домашняя утварь, обрядовые и праздничные костюмы, амулеты, ритуальные предметы, свитки Торы и драгоценное убранство этих свитков, уникальные фотографии, говорит научный сотрудник этнографического музея Ксения Орехова.
Тора обычно клали на возвышение. Тора представлена в виде свитка, намотанного на рукоятке. И касаться Торы руками запрещено, поэтому читают Тору с помощью серебряной указки. Указка с указательным пальцем. Считалось, что серебро делает руки ритуально чистыми, какой указкой можно Торы касаться. По окончании чтения Тору убирали в особую нишу, которая закрывалась нарядно вышитым занавесом, назывался он парахет, и сверху вешался еще и ламбрикен, капорет.
А вот и специальные светильники, которые зажигались во время чтения Торы. Семисвечники. Каждая свеча символизирует день недели. Средняя свеча – суббота.
В каждой синагоге обязательно находился сосуд для сбора подаяний. Сосуд для пожертвований. И вот такое подаяние у евреев называется цдака. Каждый еврей должен обязательно отдавать 1/10 часть годового дохода в синагогу, общине.
Эти сосуды необыкновенной красоты, которая как будто является метафорой милостыни, заботы о ближнем. Есть серебряные сосуды, украшенные драгоценными камнями, а есть матерчатые с богатой вышивкой. На выставке можно узнать подробности и происхождение многих еврейских обрядов, и каждый посетитель наверняка сделает для себя какое-нибудь открытие.
Здесь мы видим и свадебные костюмы. Белый костюм невесты, голова невесты покрыта фатой. И вот как раз сотрудничек покрывать голову фатой пришел к нам от евреев.
Это не просто выставка, но целый экспозиционный комплекс, созданный на основе предметов, которые могли бы положить начало еврейскому музею, музею толерантности, о необходимости которого много говорится в последние годы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе операции турецких войск против курдских сепаратистов на севере Ирака убиты 153 боевика. Нью-Йоркский филармонический оркестр прибыл в Пхеньян. Россия договорилась с Северной Кореей об освобождении теплохода, экипаж которого был обвинен в нарушении государственной границы КНДР. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодня в обозрениях публикации Центральной российской печати практически не коснулись мы темы выборов предстоящих, но вот зато печать региональная этот пробел восполняет. О чем пишут газеты Архангельска, сейчас мы узнаем от Игоря Ключникова.
Как учит нас избирком, первый праздник весны – выборы. Выбираем будущее страны, голосуйте за будущее, отдай свой голос будущему. Да будь оно хоть трижды светлым, это будущее, но пожить-то нормально хочется в настоящем. Архангельский областной еженедельник «Правда Севера» публикует статью Людмилы Осюченко «Все мы тут из будущего». Очевидный фаворит президентской не гонки, а как бы неспешной прогулочной езды Дмитрий Медведев главным принципом своей будущей экономической программы выбрал выражение «Свобода лучше, чем не свобода». Продолжить смысловой ряд в таком духе дело нехитрое, пишет Людмила Осюченко. Богатство лучше бедности, здоровье лучше болезни, сытый лучше голодного. И чего Дмитрий Медведев отказался участвовать в дебатах? Кто дерзнул бы такое опровергнуть? Исход надвигающихся президентских выборов для избирателей уже вполне очевиден. Можно предсказывать, не боясь ошибиться. Организованно они будут замечательно. Подъезды и подходы к участкам расчистят и осветят, продажу пирожков и концерты организуют, льготный проезд для голосования обеспечат. А судя по активизации разъездной и выездной работы нашего Архангельского областного руководства, и высокой явки добьются, и за один тур управятся. Первый праздник весны приближается, продолжает предвыборную тематику областная общественно-политическая газета «Северный комсомолец». В рубрике «Наблюдатель» здесь можно прочитать о том, что думают о подготовке ко 2 марта студенты и школьники. Так второкурсница Поморского государственного университета Антонина Пономарева пишет. «Придорожный рекламный щит обещает весенний флер, ясное небо и парящих скворцов. Выточен, выбелен и аккуратно вбит в ствол дерева скворечник. Присмотришься и подумаешь, символ свободного изъявление «Кормушка». Для армии пиарщиков выборы «Мать родная». Для птиц высокого полета, самих кандидатов, подпитка тщеславия и ряда других пороков. Для нас, выше головы не взлетающих и по головам не шастающих, выборы президента 2008 никакой не праздник. Вот слова известного режиссера. «Представь, — говорит, — поставили бы в главу государства меня. И что? Что, спрашиваю тебя, и начну делать?» Верно. Я начну в государстве ставить спектакль, чтобы всем было хорошо и весело. У всех нас сознание заточено под профессию, и никуда от этого не денешься. Так вот и подумалось, а не лучше ли, чтобы исторический фарс ставил и в самом деле самый настоящий режиссер, или шоумен на худой конец, чтобы без гвоздей и кормушек. Так заканчивается заметка студентки Поморского государственного университета Антонины Пономаревой в газете «Северный комсомолец». Точку в освещении подготовки к грядущим выборам в Архангельске поставила государственная телекомпания «Поморье». Здесь первому празднику весны посвятили целую программу. В завершении получаса эфира ведущий Дмитрий Деменцев задал вопрос председателю избирательной комиссии Архангельской области Александру Яшкову. Есть мнение, что все уже решено, и сами выборы, по большому счету, уже не нужны. И вот что ответил на этот вопрос руководитель Архангельского избиркома Александр Яшков.
Ну, вот мне кажется, что такое мнение, оно навязано средствами массовой информации. Публикуют социологические опросы, где уже говорится, что тот-то победит, этот победит, столько-то наберет. Ну и какая-то действительно предопределенность нам навязывается. Голос каждого избирателя будет решающим.
Игорь Ключников для «Радио Свобода», Архангельск.
И в заключение этого часа мы вновь отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, способна ли виртуальная ограда защитить страну от нелегальных мигрантов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник начался беспрецедентный процесс над бывшим американским военнослужащим, обвиняемым в попытке помочь организовать террористическую атаку на корабль, на котором он нес службу. По словам обвинения, 32-летний Абу Джихад, американский гражданин, перешедший в ислам несколько лет назад, регулярно в течение 2 лет посылал одному из членов подпольной террористической сети электронные письма с борта ракетного эсминца «Бенфилд». В этих письмах он описывал секретные брифинги, на которых говорилось о задачах, поставленных перед экипажем, и курсе корабля,
который нес вахту в Персидском заливе. В доме родителей Абу-Джихада в Англии была обнаружена дискета, на которой содержалась информация о том, как лучше нанести удар по кораблям, которые плохо защищены от быстроходных юрких катеров. Обвиняемый не признает вину, а обвинение утверждает, что Абу-Джихад мечтал о доле мученика. Поэтому он готовил атаки на свой собственный корабль. Уникальные особенности питьевой воды в разных регионах Соединенных Штатов позволили ученым создать уникальную карту страны, которая позволяет определить по единственному волосу человека, где он жил. Чем длиннее волос, тем богаче географическая история его владельца. Ученые из университета Юты обнаружили, что изотопы кислорода и водорода, содержащиеся в воде, несут в себе заметные региональные особенности. Мало того, они откладываются в волосах и оставляют несмываемый отпечаток. Ученые подозревают, что их открытие может сильно заинтересовать правоохранительные службы. Меньшего интереса к церемонии награждения «Оскарами» американцы никогда прежде не проявляли. На следующий день после главного кинособытия года стало известно, что церемонию смотрели лишь 32 миллиона телезрителей, почти на четверть меньше, чем в прошлом году. Ее организаторы, накануне гордо повторявшие, что в голливудский вечер перед экранами усядется миллиард телезрителей во всем мире, считают, что сравнительное отсутствие интереса к церемонии объясняется отсутствием среди номинантов однозначных блокбастеров. Критики же с разочарованием пишут о том, что шоу было стянуто на живую нитку, сделано в торопях. В очевидной попытке спасти церемонию ее организаторы воспользовались клипами фрагментов прошлых шоу и оказали нынешнему плохую услугу. Оно явно проигрывало в сравнении с ними. Первый отрезок виртуальной пограничной стены, которая должна прикрыть США от потока мигрантов из Мексики, готов к эксплуатации. Однако дальнейшее осуществление небывалого проекта, где в роли стены выступают видеокамеры и сверхсовременные сенсоры, судя по всему, откладывается, рассказывает Алан Давыдов.
Авиастроительная корпорация «Боинг» и десятки субподрядчиков рассчитывают на утверждение щедрого правительственного контракта по тотальной электронизации пограничной полосы. В штате Аризона они уже возвели первые 45 километров виртуального барьера, который должен пресечь массовый поток нелегалов из Мексики. Этот барьер включает в себя сеть радаров, инфракрасных камер, наземных сенсоров и беспилотные телеуправляемые самолеты. На пресс-конференции в Вашингтоне министр внутренней безопасности Майкл Чертов заявил, что экспериментальная очередь проекта работает удовлетворительно. Я лично имел возможность оценить эту систему в действии. Я также беседовал с пограничниками, которые, участвуя в управлении этой системой, убедились в том, что она реально помогает обнаружить и задержать нарушителей границы. Однако, добавил Чертов, полностью реализовать идею электронной ограды все же вряд ли удастся. Министр вынужден был признать, что проект увяз в конструкторских согласованиях, отказах оборудования, в неполадках с программным обеспечением. Его реализация задерживается уже на несколько месяцев. По словам Чертова, в дальнейшем чудеса современной техники будут размещены избирательно на отдельных участках границы, в зависимости от условий на местах, и не в такой концентрации, как предполагалось вначале. Среди законодателей также крепнут сомнения в эффективности сооружения сплошной высокотехнологичной заградительной инфраструктуры вдоль южной границы. Президент Буш недавно запросил у Конгресса на эти цели 775 миллионов долларов, но глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, демократ Бенни Томпсон, возражает. Он говорит, что главный подрядчик, корпорация «Боинг», специализирующаяся на выпуске самолетов, не вникает глубоко в реальные нужды пограничников, и сооружаемая ею система будет неэффективной. Тем временем администрация Буша продолжает наступать на нелегальных иммигрантов по другим направлениям. Как заявил министр юстиции Майкл Мьюкейси, сейчас важно лишить привлекательности наем нелегалов на работу. Мы в среднем на четверть увеличим суммы штрафов, налагаемых на работодателей, которые преднамеренно нанимают нелегальных иммигрантов. Максимальный штраф за каждого такого нелегала, по словам Мьюкейси, возрастет с 11 до 16 тысяч долларов.
Кто знает, быть может, наказание работодателей станет более эффективным и даже прибыльным способом защиты границы. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну вот, можно считать, что практически утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. Мне осталось лишь прочитать сообщение, которое я получил на пейджер от вас с ответом на вопрос, почему в западных странах считают Россию угрозой. Ну вот слушательница Майорова считает, что это вполне правильная реакция. Она пишет, что адекватные люди правильно оценивают путинскую риторику. Мы пугаем Запад, и ему страшно. Борис Павлович пишет, потому что Россия сменила политику вооруженной экспансии, демократия при этом не нужна. Вот мнение слушателя Александра Доброго. Точного ответа не знает никто. За последнее время Россия действительно изменилась. Наша страна стала сильнее, укрепилась вертикаль власти, и мы прогрессируем. А изменились ли за это время цели США в отношении нашей страны? Похоже, что нет. Вот вам и ответ. А Валентина вообще считает, что угрозой для Запада и всего мира является империя зла США, но не Россия. Пока существует капитализм, будет действовать принцип «человек человеку волк», «государство государству тем более», это мнение Николая Бороды. Далее читаем, угрозу миру представляет США, расколов Югославию, начав войну в Ираке. Вот еще мнение Вячеслава Михайловича. Солана и Райс, как шерочка с машерочкой, мечутся по всему миру и пытаются навязать свою кровавую демократию. Путин прав. Вот так завершает свое послание Вячеслав Михайлович. Мнение Ивана из Зеленограда таково, потому что Россия всегда была, остается и хочет быть угрозою. Лидия пишет нам, потому что интересы народов на Западе подменяются лишь конкуренцией буржуазии, а в России сохранилась компартия, которая не позволяет вывернуть наизнанку мышление людей для окончательного расчленения России и полного захвата ее ресурсов. Ну и тут еще вот про Russia Today, поскольку тоже вопрос тут заходил, вот слушатели Майоровы считают, что она положение не спасает, любопытство может быть, но не более того, и слушательница Степанова тоже пишет, как можно из кочерышки капусты или репы со свеклой создать имидж ананаса или тюльпана, а Запад сам создает нам имидж военизированной страны, продолжает она, они себя вооружают, а нам этого не позволяют. Ну и вот... Мнение Станислава Павловича. Я считаю, что Россия угрожает Западу потому, что Россия не умеет вести себя на международной арене. Запад учит, как надо правильно строить демократию, а Россия проявляет упорство. И вот последнее сообщение, которое мы на сегодня получили от Марии Петровны, оно пришло, несмотря на принимаемые под диктат МВФ и других международных структур законы, пока еще не удалось подавить и рассыпать Россию, как СССР и Югославию, и тлеет в России возможность возрождения социального равенства. Ну вот это, собственно, все, что получил я от вас с ответом на вопрос, ну не всегда это был прямой ответ на вопрос, почему западные страны считают России угрозой. Ну, в общем, как было, так было. Я должен, как всегда, напомнить, что все это исключительно точка зрения конкретных слушателей, никак не какая-либо позиция Радио Свобода. Ну, и за сим осталось мне, ведущему утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» Олегу Винокурову, попрощаться с вами, попрощаться и от имени нашего режиссера Олега Львова. Ну, и призвать вас, естественно, не выключать свои радиоприемники, а слушать ближайшую программу «Радио Свобода», которая начнется через несколько минут. Это будет программа «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.